«Картина дня» на радио «Комсомольская правда».
Радио телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствую всех наших радиослушателей и телезрителей. В течение ближайшего часа будем подводить итоги уходящего дня, поговорим о важных событиях. Но на сегодня мы не будем ограничены рамками всего лишь одного дня, 2 июля. Мы посмотрим гораздо шире, в том числе и на те законопроекты, которые стали законами. Мы обсудим самые резонансные из них вместе с нашим сегодняшним гостем и экспертом. А в течение этого часа с нами в студии лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Михайлович Миронов. Добрый вечер.
Здравствуйте. Всем здравствуйте.
Ну, а также в студии журналист отдела политики газеты «Комсомольская правда» Елена Кривякина.
Добрый вечер.
И я, Елена Афонина, сразу напомню телефон прямого эфира, потому что те вопросы, которые мы будем обсуждать, также могут обсуждаться и вами в нашем эфире. Пожалуйста, есть возможность позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 и присоединиться к нашему разговору. Но начнем мы, наверное, с того, что, по крайней мере, на вашем сайте, и, как мы понимаем, именно для вас является одним из важнейших вопросов. Речь идет о реформе Российской Академии Наук. Эта реформа уже вызвала не только бурную дискуссию, но и мы видим, что во многих городах сегодня прошли митинги. Причем их санкционировать было не надо, потому что проходили они как раз на территориях, которые подведомственны этой научной организации. Поэтому, как мы понимаем, закон был соблюден. Но, тем не менее, в Москве и в Санкт-Петербурге эти митинги были многотысячными. То есть мы понимаем, что это действительно довольно волнующая тема. Вы на своем сайте написали, что первым шагом, если говорить о Российской Академии Наук, должна быть отставка Ливанова. Пожалуйста, проясните свою позицию и насколько вообще эта реформа назрела?
Реформа в том виде, в каком предложил господин Ливанов, абсолютно не нужна и она вредна. Если называть вещи своими именами, это разгром и ликвидация Российской Академии Наук, которой более чем 300 лет. Я сразу хочу сказать, что, находясь между двух лен, я уже загадал желание, и желание у меня очень простое, чтобы эта реформа не
провалилась.
Да, чтобы она провалилась, чтобы она не началась в том виде, в каком запланировано. Я надеюсь, что если даже завтра в первом чтении законопроект будет принят, а сразу хочу сказать, что наша фракция будет голосовать против, и КПРФ будет голосовать против, похоже, усилиями двух фракций, Единой России и ЛДПР, в первом чтении примут. Надеюсь, никто не посмеет, прежде всего, из господ единороссов, вбросить идею с голоса «давайте сразу во втором и третьем чтении». И, как и обещал Сергей Евгеньевич Тарышкин, второе и третье чтение будет осенью, а за это время действительно проведем самое широкое обсуждение. В чем вредоносность предложений, которые сейчас изложены в виде закона о реформировании Российской Академии Наук? Во-первых, ликвидируется самостоятельность Российской Академии Наук, ликвидируется принцип, что любой институт научный возглавляет лидер ученый, и фактически мы будем видеть переподчинение всей науки чиновникам. Например, таким профессионалам, в кавычках, как сам господин Ливанов, который, я утверждаю, ничего не понимает ни в образовании, ни в науке. Вчера он был у нас на фракции вместе с вице-премьером Ольгой Юрьевной Голодец. Они пытались нашу фракцию убедить в том, что эта реформа, этот закон нужен и что он позитивен. Никого из нас они не убедили, потому что к тому, о чем я сказал, мы видим попытку создания специального агентства, агентства, которое будет управлять имуществом Российской Академии Наук, потому что звучит такая фраза. Нужно освободить ученых от несвойственных им функций. Вот они должны заниматься наукой, а не думать, как им распорядиться
землей. Об имуществе, да, действительно.
Но я должен сказать, что такую формулировку мы однажды видели в очень интересной организации, которая пыталась освободить от ненужной функции, несвойственных функций армию. Это был оборонсервис. Сейчас, судя по всему, у нас, если закон вдруг по отечаянию будет принят, мы увидим некий академсервис со всеми вытекающими последствиями. Кому-то очень хочется, похоже, порулить очень большой недвижимостью Российской Академии Наук, но то, что запланировано, иными словами, как разгром и похороны Российской Академии Наук, я назвать не могу, поэтому здесь у нас, у моих коллег по партии, по фракции, единая позиция. Мы категорически против, будем всеми законными способами противодействовать проведению такой реформы, которая задумана господином Ливановым.
Сергей Михайлович, давайте я, может быть, пару слов скажу о том, что это за реформа, потому что я уверена, что нашей аудитории, конечно, может быть, не очень понятно, в чем ее суть. Если что-то не так, вы, пожалуйста, подкорректируйте. Да? Итак, в соответствии с законопроектом создается общественно-государственная организация Российская Академия Наук. С последующей ликвидацией действующих Российской Академии Наук, Российской Академии Медицинских Наук и Российской Академии Сельскохозяйственных Наук. Кроме того, Российская Академия Образования, Российская Академия Архитектуры и Строительных Наук и Российская Академия Художеств переходят в ведение уполномоченных федеральных органов исполнительной власти с учетом их отраслевой направленности. Но довольно сложно, мне кажется, в этом механизме разобраться.
Я вот хочу добавить именно несвойственные функции, собственно, о чем говорил, да, премьер Медведев и о чем говорит активно Ливанов, что академики не должны управлять коммунальным хозяйством и огромным имуществом. В принципе, вот дилетантским взглядом кажется, что посыл правильный. Происходит оптимизация огромного количества структур, происходит объединение в одну большую структуру, и, собственно, видимо, идет какое-то противодействие коррупции. Тогда почему такой крик, Сергей Михайлович? Почему вы с коммунистами прям на дыбы встали?
Дело в том, что сегодня вот этими хозяйствами, назовем так, вопросами, занимаются специальные небольшие структуры и подразделения в Академии наук. А сейчас мы будем создавать монстра, который будет заниматься только этим. Кончится одной простой вещью. Вот представьте себе, я могу сказать, и ученые это прекрасно понимают, за пачкой бумаги, пищи нужно будет ученому идти к чиновнику и просить, дайте бумаги подписать, дайте ручечку мне, дайте скрепочек. Вот что это такое. Сегодня самостоятельная организация. Вот здесь ключевое слово, которое вы прочитали, ликвидация. Ликвидируется Российская Академия Наук. Что такое общественное государственное вот это объединение? У нас сегодня есть одно. И знаете, что это такое? ДСАФ. Это вот та структура, которая содействует армии и флоту. А теперь у нас что-то будет, что будет содействовать науке. Нужно наукой заниматься, а не содействовать. Поэтому вот как сегодня, то, что там необходимо принимать здравые решения, и, может быть, даже я не люблю вообще слово «реформа», потому что у нас за последние 20 лет при слове «реформа» люди привыкли хвататься за карманы. И понимаешь, что ничего хорошего не будет. Элементарное наведение порядка и приведение в соответствии с 21 веком неких реалий – это нормально. Но, прежде всего, меня убивает то, что пытаются ученым навязать и сказать, ребята, мы лучше вас знаем, как нужно заниматься наукой.
Давайте я сейчас напомню телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И вопрос, который хотелось бы задать в связи с первой темой, которую мы сейчас обсуждаем вместе с нашим сегодняшним гостем и экспертом. Еще раз напомню, в студии лидер фракции «Справедливая Россия», в Госдуме лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Михайлович Миронов. Вопрос следующий. Как вы считаете, все-таки назрела ли реформа Российской Академии Наук и в чем, по вашему мнению, она должна выражаться? Пожалуйста, можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Но то, что такая реформа необходима, говорил в том числе и Дмитрий Анатольевич Медведев. То есть мы понимаем, что есть мысль, что это надо делать. Вопрос в том, как надо делать. Потому что говорят о том, что, простите, средний возраст российского ученого – это не 30 и не 40 лет. Это
70-75 уже.
Совершенно верно. О том, что труды российских ученых, а мы понимаем, что, конечно, Российская Академия Наук – это огромная организация ученых-мужей и прочее-прочее. Но самое-то главное – отдача и, что называется, продукт на выходе, пусть даже и умственный, интеллектуальный. Если труды российских ученых, как привел один из наших экспертов, цитируются реже, чем труды ученых Нигерии, то, простите, начинаешь задумываться, в великой стране Россия с огромной Российской Академией Наук нет реальных идей и мыслей, или они не доходят, или они где-то исчезают.
Или они в это время управляют имуществом, у меня возникает вопрос. Да? Чем занимаются академики?
Или давайте мы от печки. Вот если бы российское государство финансировало науку так, как многие другие страны, цитирование было совершенно другое. Начинать нужно с главного. Когда мы имеем абсолютно мизерную долю внутреннего валового продукта на науку, в отличие от любых стран развитых, Америка, Франция, Германия, где в разы больше на науку тратится, мы получаем то, что получаем. А теперь, когда государство ничего реально не давало, а теперь, ой-ой-ой, что-то как-то там маловато вас цитируют, что-то вы там не очень дорабатываете.
Ну, гранты в последнее время идут активно, ну, и мы в том числе молодым ученым.
Это как раз гранты, но если мы говорим об общем уровне финансирования науки, это абсолютно недопустимо, это проигрышно, мы не думаем о будущем. Это первое. Второе. Я не говорю, что вообще ничего делать не надо. Более того, несмотря на мою нелюбовь к слову «реформа», я считаю, что определенные перемены обязательно должны быть. Но абсолютно убежден, что эти перемены должны быть прежде всего с участием самого научного сообщества, самой Российской Академии Наук. Ни в коем случае нельзя ликвидировать. Три академии к министерствам пошли, эти сливаются все в одну, создается в соответствии с законом ликвидационная комиссия. Послушайте, у нас 300 лет, у нас была Петровская академия наук, потом была Императорская академия наук, преемница стала Советского Союза академия наук, преемница стала Российская академия наук. И вот, наконец, мы дожили, ликвидируем все, чисто листа. Знаете, есть такая хорошая русская пословица: «ломать не строить». Сломать легко очень можно. Мы знаем, что после разгрома фашистской Германии до сих пор вот та наука, мощная наука довоенная, которая была в Германии, она не восстановлена. Потому что это не дом построить или там какой-нибудь спортивный дворец. Это действительно, это школа научная, это все пестуется, это все идет преемственность поколений, преемственность ученых. И когда сегодня бросают обвинения, что там слишком великовозрастные, послушайте, конечно, нам нужно, чтобы и были помоложе. Но когда так вскользь говорится, да, мы там какой-нибудь совет создадим из дееспособных ученых, тем самым уничижительно говоря о том, что, значит, там большинство ученых уже, простите, маразматики, но многие из них, дай бог нам всем иметь такой ум и такую работоспособность, как сейчас, это первое. А второе, даже если человек уже сейчас на излете своих душевных, физических сил, но он в свое время столько дал Родине, он столько вообще создал, что, наверное, сказать, достоин уважения и общественного признания уж со стороны государства 100%. Поэтому и обидно, что за ученых пытаются решить, как всегда, чиновники. Обидно то, что при минимальном финансировании из бюджета науки сегодня вдруг все озаботились, что почему-то на гора очень мало выдается. Так вы финансировали бы всегда по-человечески, тогда была бы совершенно другая дача.
Сергей Михайлович, а с чем вот такая скоропалительность связана? О. Вот почему сейчас вот так никакого общественного обсуждения обсуждают? Уже столько законопроектов. А образование законопроект обсуждали, да? Разные. Много достаточно законопроектов прошли уже общественные обсуждения. Почему именно этот законопроект так вот втихую был выброшен в Госдуму?
Есть печальная практика работы Государственной Думы. Каждое лето перед каникулами, как чертики с табакерки, вылетает какой-то законопроект, который совершенно очевидно будет вызывать очень большое отторжение либо какую-нибудь настороженность в обществе. И все говорят: бегом, 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 перед каникулами давайте быстренько примем. А потом, как говорил покойный Виктор Степанович Черномырдин, хотели как лучше, получилось как всегда. Я думаю, что вчера мы задавали такой вопрос Ольге Юрьевне Голодец. Она начала говорить о том, что там есть институты с 1 сентября, чтобы они уже были готовы. Ну, полная ерунда, потому что не может быть никакой спешки в таком очень серьезном и важном деле. Но то, что кому-то очень хочется побыстрее вот создать то самое агентство и начать разбираться, а зачем такие здания на Ленинском проспекте в Российской академии наук? А вы, ребятки, вот там где-нибудь в стороночке построите, а мы тут поиспользуем по-другому. А зачем вам такое количество земель? А что это у вас там с оборудованием? А давайте-ка мы по-другому все это посмотрим. Такое ощущение, что у кого-то, в том числе, совершенно очевидный меркантильный интерес. Так вот сейчас очередная программа приватизации. Давайте мы эти земли выведем, давайте мы их приватизируем, давайте мы здесь что-нибудь построим. А науке буду думать в десятый раз.
Ну, если вы хотите узнать мнение нашей аудитории по этому вопросу, потому что у вас есть своя позиция, может быть, позиция наших слушателей и зрителей отличается от вашего мнения. Итак, мы готовы выслушать вас. Нужна ли определенная реформа Российской академии наук? Если да, то какая? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Сергей, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Извините, я как по Мирону почту, извините, ради бога. Вопрос вам задать.
Сергей Михайлович Миронов.
Михайлович. Да. Ни для кого не секрет, Сергей Михайлович, вы согласны, что никаких прорывных, действительно прорывных каких-то открытий наши ученые не сделали. Я уж не говорю про Нобелевскую премию.
Простите, а Жарай Салфёров для вас это не величина и не имя, и не...
Жарай Салфёров, конечно, величина, я не спорю, но потому что взаимодействие бизнеса с наукой, вот же прежде всего, что нужно, я думаю, в нашей стране сейчас. А все открытия, которые делают ученые, нас подхватывают, как правило, западные производители и применяют и жить. Я не понял, что конкретно предлагает Сергей Михайлович, если можно.
Угу, понятно, спасибо. Сергей, Юрий, давайте мы сразу еще один телефонный звонок, потом ответим на два вот эти комментария. Юрий, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Сергей Михайлович и все присутствующие. Я говорю, да?
Да-да-да, пожалуйста, пожалуйста.
Вот я хотел бы сказать о чем. Дмитрий Анатольевич Медведев всячески пытается удержаться у власти. Вопрос в чем? В том, что когда он проводил переименование милиции в полицию, ушло 1,5 миллиарда только на одно переименование. И сейчас, в настоящее время, я считаю, он пытается извлечь какую-то пользу для себя, для того, чтобы свой авторитет удержать. А в сущности у него получается все наоборот. У меня такое впечатление создается, что там вверху не знают, куда деньги девать. вместо того, чтобы заниматься населением, заниматься народом, а пытаются каким-то образом, будем говорить, отмыть деньги или как-то, я не знаю. Вот такие вот реформы, будем говорить, они приносят только минус очень большой России прежде всего. Ведь знаете, я проработал всю жизнь в школе. И знаете, когда мы с родителями собираем деньги для того, чтобы школу содержать, чтобы купить бумагу, купить ручку и так далее. Вот это поразительно. В то же время там вверху они то премиальные выплачивают миллионные, то парашюты от этим своим руководителям и так далее, такого золотые парашюты, наверное, слышали такое и так далее, когда Путин разговаривал по поводу этого вопроса где-то в Сочи, по-моему, что ли. Вот я не пойму. Им бы задать этот вопрос напрямую. Что они хотят сделать-то в этом плане с Россией?
Понятно. Спасибо огромное, Юрий. А давайте мы сейчас сделаем так. Сергей Михайлович прокомментирует первый телефонный звонок. Сергей спросил, а что вы-то предлагаете в этом смысле?
Сергей спросил не только это. Сергей утверждает, что нет прорывных открытий. Угу. Вот я, Сергей, и вам, и всем зрителям и слушателям сейчас скажу одну простую вещь. Есть такой академик Скулачев. Несколько лет тому назад он сделал гениальное открытие. Я на самом деле абсолютно убежден, что он достоин Нобелевской премии давным-давно. Он открыл принцип, который назвал принцип самурая, включение механизма смерти в живой клетке. Вот наступает, вот мы живем, вдруг начинается организм стареть, потом умирает. Оказывается, все это вот на уровне клетки включается такой механизм. Он показывал мне этот фильм ускоренный, знаете, как триллер смотрится, когда вот вдруг появляется одна клетка и начинает друг друга убивать, разрастается, и все, организм умирает. И вдумайтесь в логику ученого, великого ученого Скулачева, который абсолютно прав. Если он открыл механизм включения нашего старения, умирания, так значит, где-то есть... Простите, я так по-технически скажу, значит, рубильник, чтобы его отключить. Он абсолютно, это ученый, это не сказка, он говорит, что вообще человек может и должен жить 200-250 лет. И не таким стареньким старичком, а активно жить. То есть абсолютно речь идет о прорывной науке. Он мне говорил лет 5 тому назад одну простую вещь. Если бы сегодня собрать всех выдающихся ученых биологии со всего мира, дать там сколько-то там 35 миллиардов долларов, примерно 10-15 лет проблема резкого увеличения жизни всего человечества была бы решена. Но занимаясь другими вещами, гонкой вооружением, чем угодно. Угу. Вот один только пример. Кстати, вообще, все, что касается нашей биологии, у нас столько прорывных открытий в России, российской науки. Поэтому здесь не нужно говорить, что мы ничего не можем. А теперь что мы хотим предлагать делать? Первое. Вот как была Российская академия наук, так она и должна быть. Любой директор любого академического института, он должен избираться коллективом ученых, а не назначаться сверху чиновником.
Так, понятно.
А с точки зрения создания условий нормальных для привлечения молодежи, конечно, здесь нужно думать о том, как привлечь. В том числе, вот сейчас говорят, давайте академики ликвидируем членов-корреспондентов, их не будет, все будут академиками. Угу. Во-первых, это девальвация. У нас все-таки свои были правила, десятилетиями, столетиями сложились, и многие, например, Ченкоры так и не становились академиками, и ничего в этом страшного нету. Но если сегодня говорят, а вот вы будете получать стипендию 100 тысяч рублей, ох, как замечательно, ну, простите, похоже, чем на подкуп такой. Но так давайте мы с самого начала будем давать вот такие зарплаты, такие стипендии молодым ученым, чтобы они не ехали зарабатывать себе деньги на квартиру, как правило, за рубеж, а чтобы они работали здесь. И вот эти все как раз изменения, опять не буду называть слово реформы, конечно, нужны. И, конечно, нужны какие-то организационные решения. Но это все можно и нужно делать. Более того, сама Академия наук, появился новый руководитель Российской академии наук, господин Фортов, у него очень интересные, здравые предложения. Вот нет, чтобы послушать его, дать ему возможность самому вместе с ученым сообществом проводить те или иные преобразования. Нет, чиновники решили, что мы сами за вас все решим. Иными словами, я не хочу, чтобы чиновничество врезало в науку. Я не хочу, чтобы ликвидировалась Российская академия наук, которая всей своей 300-летней деятельностью доказала нужность и перспективность для России. Я не хочу, чтобы у нас наукой командовали чиновники.
Ну, по-моему, все достаточно ясно.
Поэтому... Да, я то хотела вдогонку вопрос задать. Сергей Михайлович, ваша фракция очень любит в Госдуме покидать зал заседания. Вот завтра первое чтение законопроекта, который мы так долго обсуждали. Собираетесь ли вы такой демарш предпринять, или будет все-таки конструктивный разговор?
Дело в том, что это мы делали один раз, и не надо чистить, скажем так. И действительно,
запомнилось.
Да, видите, все запомнили. Не надо чистить. Мы будем, наоборот, отстаивать нашу позицию. Мы будем выступать. Будет и наш коллега Черешев, и другие. Сегодня до 10 минутки Оксана Дмитриева очень, хотя она планировала говорить о пенсиях, и там есть что нам сказать, у нас есть своя точка зрения. Начала она все-таки именно с Российской академии науки. Молодец, умница. Поэтому, конечно, мы никуда выходить не будем. Будем биться. И будем, в том числе, внимательно смотреть, чтобы никто не попытался вдруг вкинуть эту идею, а давайте во второе, третье чтение тут же проведем. Поэтому будем работать.
Ну что ж, давайте перейдем к другим темам, тем более, что мы здесь видим целую подборку законопроектов и законов, которые действительно были в обсуждении довольно резонансными. Один из них касается как раз экономической амнистии. Но сейчас небольшая новость, в общем, как-то не очень связанная с экономической амнистией, но с экономикой связана напрямую. Бизнесмен Роман Абрамович сложил полномочия председателю Чукотской думы. Это сообщается на официальном сайте региона. И, как говорится в сообщении, решение Романа Абрамовича об уходе со своего поста связано с его намерением полностью следовать законодательству Российской Федерации в связи с вступлением в силу федерального закона 79 ФЗ. Закон запрещает депутатам, в том числе региональным, владеть зарубежными активами.
Ну, Челси продавать жалко, конечно.
Жалко, конечно. Мы видим, как мучился Михаил Прохоров, когда решал все-таки ему идти, пытаться занять кресло мэра Москвы или не идти. В итоге все-таки, как мы понимаем,
победил не дружба, победили деньги.
Он вкратце, ваше отношение, в принципе, из власти таким образом же выгонять людей, которые, ну, воровать-то уже не должны, скажем так. Это коррупционеры, которые, может быть, они в прошлом, конечно, что-то пытались утащить у государства, как бизнесмены, но уж чиновниками они вороватыми не будут. Вот ваше мнение об этом.
Потому что говорят эксперты, что это отделение бизнеса от политики.
Смотрите, что происходит. Если человек, политик, занимает ту или иную должность, а у него зарубежные счета, зарубежная недвижимость, не нужно быть большим таким провидцем, чтобы понять, что человек уязвим. Его могут тихонечко шантажировать, его могут подвигать каким-то решением, потому что, ну, просто намекать, слушай, мы знаем, какие там счета, мы сейчас их арестуем, мы знаем, что это там недвижимость, тем более многие же это скрывают, а мы сейчас это придадим огласке. И в этой связи вот это правило, оно абсолютно нормальное, мы за. То, что Абрамович, естественно, не хочет терять свою недвижимость и футбольный клуб Челси, поэтому он освобождает эту должность. Объективности ради нужно сказать, я был в Анадыре на Чукотке еще в 2002 году, через два года после того, как он был избран губернатором Анадыря.
Красота и, ведь там на Чукотке, это всем так жить.
Да, абсолютно правильно. Я посмотрел и сказал, и подумал, как жители Чукотки, действительно им повезло, потому что за два года было сделано столько. Ну, я, например, я помню, что меня повели в самый современный кинотеатр в Европе, в 2002 году, который находился в Анадыре. Я уж там не говорю про многие другие. Значит, детский дом, который стали, как ему построили огромный корпус, там и ледовый дворец, и все это было сделано за два года. Конечно, и совершенно очевидно, похоже, Абрамович свои личные деньги вкладывал.
Но он обещает и дальше вкладывать, так что не так все плохо.
То, что он принимает решение в соответствии с новым законом, я считаю, нормально, потому что либо ты занимаешься служением родине на госслужбе, либо ты занимаешься бизнесом. Совмещать не надо, нельзя, это вредно.
Ну хорошо, в таком случае, в чем его интерес, допустим, продолжая вот эту тему, в чем его интерес сейчас поддерживать те благотворительные программы, которые там идут?
Знаете, я думаю, у меня, скажу честно, не очень позитивное отношение к Абрамовичу, но вот я специально сказал о слове «объективность». Вот человек пришел на эту землю очень убитую, и он туда вложил и что-то сделал. И, естественно, ему не все равно. Да, его там уже физически...
Там работали аффилированные компании, да, Сибнефти, насколько мы помним, поэтому помогать Чукотке надо, конечно.
Дело в том, что вот если он начал, конечно, хочет продолжать, и пускай продолжает, потому что там... Но то, что там дети все 100% там выезжают на отдых на лето, когда ничего такого не было, когда совершенно по-другому решены вопросы энергетики. Я в 2002 году приезжаю, и вот это чисто европейский пейзаж, где вот эти ветряные электростанции стоят, газ там, оказывается, был местный, протянули трубу, потому что там... через залив баржа угля, через залив и перетащишь туда в Анадырь, она дорожает там в 20 раз. Там бюджета никакого не хватит. Там много очень толково сделано, и если он будет продолжать, я думаю, что для жителей Чукотки это будет хорошо.
Ну хорошо, а ваше отношение к экономической амнистии и, соответственно, насколько все-таки данные амнистии улучшат бизнес-климат, как о том говорил президент нашей страны на Питерском экономическом форуме, одно связано с другим, по вашему мнению?
Не думаю, что улучшение бизнес-климата будет следствием других решений, если бы у нас действительно не было коррупции. если бы не было самодурства чиновников, если бы у нас работала судебная система, как она должна, вот что способствует улучшению инвестиционного и бизнес-климата. То, что действительно какая-то часть людей, впервые осужденных, готовых или уже возместивших ущерб, будет освобождена, я думаю, что это нормально, потому что в том числе мы тоже реалисты видим, как иногда заслуживали, одна компания борется с другой, хочет получить либо активы, либо какие-то преференции, придумывает по заявлениям какое-то якобы уголовное дело, коррумпированный иногда и следователи, коррумпированные судьи принимают важные решения. И в случаях, когда речь не идет о национальной безопасности, как, например, фальшивомонетчики, либо речь не идет о социальном вреде, когда были многочисленные обманутые дольщики, кто-то там хапнул деньги и убежал, а различные другие нарушения, за которые люди либо осуждены, либо сейчас идет следствие, мы считаем нормально. И наша фракция поддерживает. Сегодня некоторые, в частности ЛДПР, пытались внести поправки. Я думаю, что то, что они все эти поправки были отклонены, совершенно очевидно. Нужно отдать должное правовому управлению президента. Помните, когда Титов, деловое сообщество, он выдвинул эту идею, президент Путин ответил, да, но надо внимательно посмотреть. И вот я когда почитал там порядка 30 статей Уголовного кодекса, которые осужденные, по которым подпадают, я действительно вижу, что очень тщательно убрали то, где было бы неправильно с точки зрения интересов общества, интересов вот, национальной безопасности. Те, кто осужден за такие преступления, по таким статьям, они не подлежат амнистии. И обязательно я хочу подчеркнуть, только тот, кто впервые был осужден. Если любой был рецидив, это уже не подпадает. Если человек упирается, не передает свою вину, не хочет выплачивать нанесенный ущерб, тоже на него это амнистия не распространяется.
Я добавлю, что 5-6 тысяч человек должно выйти по этому закону, кто-то дает оценки 10. И вот еще информация про защитницу Людмилу Алексееву сегодня раскритиковала этот законопроект. Она напоминает, что многие предприниматели, как вы говорите, Сергей Михайлович, сидят не потому, что они украли, а потому что другие у них хотели этот бизнес украсть. Да? Собственно, дележка бизнеса, рейдерский захват очень часто. Да? И Алексеева говорит о чем? Человек, которого выпускают, бизнесмен, да, по этому закону, он должен возместить убытки. Но так если у него уже и так воровали этот бизнес, если он и так стал жертвой рейдерских захватов, вот Алексеева ссылается на то, что многие бизнесмены просто, ну, не сильно выиграют этого закона.
Возмещать какие убытки? Я просто хочу перечислить, какие статьи под амнистию попали, потому что не всем может быть понятно. Вот смотрите. Итак, предлагается амнистировать осужденных по статьям за нарушение авторских и смежных прав. Ну, то есть совершенно невинная статья, мы понимаем, что ну, это вот действительно нарушение изобретательских и патентных прав, за мошенничество в сфере кредитования и предпринимательской деятельности, за незаконное предпринимательство, приобретение, хранение, сбыт немаркированных товаров и продукции, незаконную банковскую деятельность, незаконное создание юрлица и незаконное использование документов для образования юрлица. Это вот только некоторые статьи, которые попали под амнистию.
Ну, банковская деятельность, кстати, незаконную банковскую деятельность, насколько я знаю, убрали в последний момент, да, Сергей Михайлович? Не вошла в законопроект.
Корректировка была,
да? Обратите внимание, здесь, как правило, в основном идет речь об ущербе не одной компании другой, а либо государству, либо гражданам. Вот особенно, что касается мошенничества. Там для компании суммы небольшие, для одежды гражданина как раз большие. И вот это возмещение ущерба, особенно если, допустим, там какие-то были лукавства или какие-то обманы вот по кредитам, людей там втягивали и обманывали. Вот это, конечно, обязательно нужно возместить. Причем здесь как раз законодатель в первую очередь заботится о гражданах, а не об интересах каких-то компаний, которые должны еще какие-то отступные получить.
Простите, секундочку, вопрос. Возмещать будут по каким, собственно, ценам? Мы же понимаем, что за некоторые преступления человек сидит не один, не два года.
Дело в том, что
как это будет дифференцировано?
Это действительно не очень большие тюремные сроки. Это не там один, два, там три, там на максимум там, 5 лет. И, собственно говоря, с учетом той инфляции, которая в последние годы есть, это небольшая будет разница в ценах. Поэтому я думаю, что здесь никаких проблем не будет возникать.
Понятно. Ну, в общем, с экономической реформой, ну, судя по тому, что проголосовали практически единогласно депутаты, можно сказать, что эта идея вдохновила всех.
Да. Экономическая амнистия, вы сказали.
Да, экономическая амнистия, простите, амнистия. Но если мы сейчас вернемся все-таки к двум персоналиям, судьба которых также волнует в том числе и оппозицию, то, как мы понимаем, эти
Ходорковские два человека... Как мы догадываемся.
Они не попали.
Ходорковский и Навальный. Сейчас говорят уже о Навальном, потому что мы понимаем, что ни одно уже дело заведено против него, ну и, соответственно, можно предположить, что судьба его будет незавидна, если суд признает все-таки его виновным. Так вот, Ходорковский, Навальный, Лебедев, как хотите, вот круг можно расширять. Эти люди люди под амнистию не попадают, законно или нет, вот как вы считаете?
С точки зрения того, что прописано в законе, конечно, законно, потому что те статьи, по которым был осужден Ходорковский, они не подпадают под действие амнистии.
Слишком крупное мошенничество?
Да. Угу. Там совершенно другие.
И то же самое с Навальным.
Там другие статьи и другие части статей.
Говорят, писалось специально с учетом этого. Согласны?
Я не могу говорить с точки зрения писалось так или иначе, но то, что очень четко изъяли те очень опасные статьи, ну, как я уже говорил, там фальшивомонетчики и многие другие, это абсолютно правильно. Не думаю, что вот там скрупулезно висит, потому что там есть совершенно другая категорийность дел.
Угу. Ну хорошо, мы сейчас перейдем к другим темам, но скорее уже не экономическим, а нравственным, хотя и там тоже деньги имели свое влияние. Речь идет о том, что, напомню, Госдума запретила однополым семьям усыновлять российских сирот. Документ был одобрен 21 июня депутатами единогласно, потом также в Совете Федерации его одобрили. То есть мы понимаем, в данном случае он практически уже вступил в силу, остается подпись президента, если я не ошибаюсь, и все однополые пары не смогут усыновлять детей из России. И вот, пожалуйста, еще один как раз камешек, фундамент именно этой позиции. В очередной раз его внес детский омбудсмен Павел Астахов, который сообщил в своем твиттере о чудовищной истории с как раз вот той самой однополой парой, двое мужчин, которые не только усыновили ребенка, но они, что называется, заказали его суррогатной матери за энную сумму денег. И потом эксплуатировали его буквально с 22 месяцев. Мальчик не единожды подвергался насилию, причем, как сообщают, возили его практически по всей Европе, предоставляя вот такие педофильские услуги. Вот в данном случае это что? Кошмар-кошмар? И нам еще раз доказывают, что этот закон нужен был и должен был появиться? Или вот...
Лен, прости, добавлю то, что эту историю вскрыл, собственно, не Астахов. Вот так вот, если уж по-честному говорить. Историю вскрыли власти Соединенных Штатов Америки и Новой Зеландии. Поэтому вот в данном случае, мне кажется, моя субъективная позиция, что Астахов подводит свою точку зрения под принятый Госдумой законопроект. Ну, это такая вот, вот маленькая ремарочка. Интересно, что Сергей Михайлович скажет.
Примеры, к сожалению, есть и другие. То, что мы действительно должны думать о том, в какие, в прямом смысле, руки попадает усыновленный ребенок. И совершенно очевидно, что если он попадает в семью, где родитель один, родитель два, и там совершенно очевидно он будет иметь пример, который в конечном итоге может привести его тоже, скажем, нетрадиционным взглядом на половую жизнь, то, конечно, мы должны об этом подумать, и, естественно, мы закон поддерживали. То, что сейчас вот пришла такая новость, где действительно вы правы, Лена, что это не Астахов нашел, это там идет очень большое разбирательство, и уже один из этих мерзавцев, других слов просто найти невозможно, сказать, осужден. Поэтому, к сожалению,
на 40 лет наказание,
к сожалению, да, к сожалению, такие примеры, они имеют место быть. И то, что законодатель российский подумал об этом и с учетом проблем усыновления сделал такой запрет, абсолютно правильно.
Сергей Михайлович, ну вот вы как человек все-таки близкий к науке, да, множество ассоциаций европейских, американских, да, там немецких, в общем, в исследованиях которых нельзя сомневаться, пришли к выводу, что воспитание детей однополыми семьями, да, в общем, не сильно сказывается на том, какой ребенок вырастет в нравственном плане, да, в сексуальном плане. Очень часто такие семьи берут детей даунов, детей тяжело больных, и понятно, что эти дети вряд ли будут подвергаться сексуальному насилию. Но тоже такой вот момент, вот, что слишком жесткий.
Во-первых, действительно не факт, это раз. Во-вторых, давайте мы вспомним одну простую вещь. Если мы возьмем общую цифру усыновления за рубеж в семье, количество на полах там пар, или это будет там 0,1%. Да, то есть и в этой связи, с учетом имеющихся уже фактов и возможных каких-то еще, я думаю, что мы делаем абсолютно правильно. Мы здесь не выбрасываем с водой ребенка, а наоборот, ребенка защищаем.
Поэтому подождите, Сергей Михайлович, если мы видим, что один штат Америки за другим сдается в этом вопросе, и там узаконены однополые браки, мы видим, что Франция пошла по этому пути, что вызвало бурю протеста. Мы видим, что одна за другой страны идут именно в этом направлении. То есть то, что вы сейчас говорите, 0,1 там какого-то процента...
Я говорю о усыновленных детях.
Да-да-да. Понимаете, в скором времени это цифра может быть совсем другой.
Вот именно поэтому мы вовремя ставим здесь барьер.
Да, но здесь есть некий, вот именно в этой истории есть некий юридический казус. И как бы он ни повторился в другом случае. Ведь речь идет о том, что один из этих двух мерзавцев, о которых идет речь, уверяет, что он биологический отец этого мальчика. А это значит, что речь идет уже не об усыновлении, речь идет о кровном родстве. То есть ему не надо было требовать, ну, допустим, да, вот как раз собирать документы на усыновление, он мог это сделать по праву отцовства.
Но мерзавцев и сволочей будет хватать всегда, значит, и на каждого мерзавца закон не примешь, но коль скоро мы видим, есть некая тенденция, есть некая даже гипотетическая угроза будущего детей, которых будут оставлять за рубежом из нашей России, мы должны были думать об этом, мы подумали, и тот закон, который мы приняли, он абсолютно верен с точки зрения возможной защиты от возможных вот таких негативных последствий.
Ну, то есть, что вообще усыновление иностранное, простите, остановится, потому что если страны Европы идут по этому пути, наша Госдума принимает закон, запрещающий однополыми допарами, и в тех странах, где разрешены однополые браки, тоже детям нельзя будет, людям из тех стран, усыновлять наших детей. Не получится, что просто наши дети
нельзя,
так и будут
нельзя, нельзя будет усыновлять в однополые семьи. Но я еще раз хочу сказать, если мы возьмем за 100% семьи, которые усыновляют детей из России, вот однополые, которые пытались или изъявляют желание, это будет там меньше 1%. Поэтому здесь никакого запрета общего не будет.
Ну, вот, я не случайно сейчас привела именно вот этот пример, потому что если следовать этой логике и идти дальше, то вслед за этим запретом усыновления детей однополыми парами должен идти запрет на предоставление услуг суррогатного материнства для однополых пар. Почему нет? Потому что мы видим, использовать ребенка, причем уже практически кровного ребенка, могут и вот, как в этом случае, с совершенно чудовищными целями.
Все-таки, согласитесь, здесь тоже нужна здравая теория презумпции невиновности. То, что появился такой мерзавец и педофил, и, значит, вот, да, и что они это сделали, это вот, и сейчас они будут осуждены правильно. Да, но в данном случае вообще там запрещать вот, там, суррогатное материнство или еще что-то, ну, здесь все-таки нужно включать здравый смысл. В данном случае я абсолютно убежден, и мы понимаем, что речь идет как раз о каких-то прецедентах зарубежных, потому что, слава богу, у нас этого нет, и, я надеюсь, и не будет. Но здесь я не думаю, что вообще стоит поднимать эту проблему, потому что, еще раз хочу сказать, речь идет о очень незначительной части каких-то отдельных ситуациях, но так как мы тоже должны понимать, чтобы ребенок в будущем не попал в такую печальную ситуацию, мы приняли этот закон.
Сергей Михайлович, мы так любим вот за границу бить по рукам, да? А почему, собственно, не ужесточается наказание по отношению к российским семьям? Сейчас, наоборот, всякие послабления, да, в плане усыновления принимаются справедливые, да? Но почему не ужесточается наказание к тем семьям, которые, собственно, также относятся к нашим детям, усыновленным в России, российские семьи? А таких семей гораздо больше, чем американцев.
Но я продолжу вашу мысль. До последнего времени самое либеральное законодательство по отношению к педофилам было в России. Вообще нет такой проблемы. Все педофилы, все сволочи, мерзавцы всего мира, как кошки, слетали сюда, потому что, да, там два года условно, и через два года он выходит, идет в школу, идет в школу работать. Вот сейчас мы начинаем это делать, потому что, ну, действительно, такое было постоянное ощущение, как будто некое лобби есть, которое, боже упаси, лишь бы, так сказать, не менялось уголовное законодательство, чтобы, не дай бог, наказывать этих сволочей, как положено.
Простите, поэтому создавалось ощущение, или такое лобби все-таки есть?
Вот создавалось такое ощущение, у нас профильный комитет возглавляет Елена Борисовна Мизулина, она, может быть, в пылу, сказать, полемики, когда ее просто достали, она прямо открыто тебе сказала, что такое ощущение, что есть такое лобби. Как только мы вносили закон, ужесточающий наказание, и все вот так вот, как в песок, как в песок, и вроде как вот конкретно никто, а в общем, такое ощущение, что кто-то стоит и внимательно наблюдает. Лишь бы вот этот бизнес, а это огромный бизнес, лишь бы, сказать, он не пострадал. Поэтому, конечно, здесь нужно очень внимательно и четко ставить заслоны, ужесточать наказание и здесь не стесняться, потому что то, что творят эти мерзавцы и подлецы, калеча людей, калеча детей, зарабатывают на этом деньги, конечно, это нужно пресекать, это должно уголовно быть очень жестко наказано.
Я напомню, что в студии с нами лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Михайлович Миронов. И у нас остается не так много времени, а тем не менее, все-таки мы решили сегодня обсудить самые резонансные законопроекты, которые в том числе стали законами. Вот именно законом стал и уже вступил в силу с 1 июня закон об уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих. Довольно резонансный законопроект был, обсуждался он очень очень горячо. И даже сейчас, когда это уже закон, и по нему начинает жить страна, все равно не утихают те реплики тех, кто считает, что погорячились и не надо было этот закон принимать.
В частности, сумма штрафов до 500 тысяч и 3 года тюрьмы. Да.
В частности, тонкие места, что есть чувства верующих, как их определить, что есть оскорбление этих чувств.
Не будут ли все резко оскорбленными? Да, когда
совершенно верно. Если оскорбит. Девочка в российской школе приходит в хиджабе, это ее вера, оскорбляет ли ее чувства то, что учитель ей говорит, этого делать нельзя, или наоборот. То есть вот как выходить из этого, ну, практически клинча, потому что мы понимаем, что мы многоконфессиональная страна.
Да, действительно, вопросы есть. Начнем с того позитивного. После внесения законопроекта в начальном виде, после очень бурных дискуссий, сразу убрали все, что касается слов. Потому что сначала вот это оскорбление могло вырыться в словах. Вот я что-то сказал, а вам показалось, что я оскорбил либо ваше религиозное чувство, либо еще кого-то. Mm-hmm. И вот мы давай лингвистически там будем пройти экспертизы. Вот убрали слова только за действие. И, как правило, более так, формулировка за воспрепятствование отправления религиозных культов, религиозных там, обрядов и так далее. Mm-hmm. И тем не менее, и эта формулировка оставляет возможность, ну, скажем так, двусмысленно трактовать те или иные действия, либо бездействия отдельных лиц, либо каких-то организаций и так далее. Именно поэтому в окончательной редакции наша фракция приняла решение не голосовать за этот закон. Мы не голосовали против, но мы не голосовали, потому что мы видим, что, к сожалению, появляется гипотетическая угроза, что кто-то может решать абсолютно политические какие-то вопросы через вот этот закон, ну, супер, как через тот же самый печально известный закон о митингах, который резко ужесточил наказание за несанкционированные митинги и так далее. Мы тогда не голосовали за этот закон. Поэтому, с одной стороны, проблемы есть. И почему вот здесь вот такая ситуация, что мы не голосовали против, как, например, сейчас мы будем четко голосовать против закона о реформировании Российской академии наук. А тут мы просто вот, мы не стали голосовать, потому что мы не сочли возможным, с учетом спорных формулировок окончательных, хотя много почистили, объективности ради нужно сказать, поддерживать, но и не считаем, что нужно категорически голосовать против, потому что такая проблема есть, и мы получили очень большую почту от людей самых разных вер и религий, где они говорили, да, мы хотим, чтобы мы были защищены, чтобы никто не смел мешать нам в соответствии с Конституцией вот, значит, верить, проводить богослужения те или иные, либо участвовать в каких-то таких религиозных акциях, поэтому ситуация действительно не бесспорна, я это абсолютно четко говорю, ну и то, что в конечном итоге мы сочли за благо воздержаться от голосования, это как раз свидетельство того, что там все-таки с формулировками до конца вот все точки над «и» не расставили. И когда я давал комментарии, почему мы это сделали, памятуя о нашей одной русской поговорке, получается, что в результате принятия этого закона практически любого можно подвести под монастырь, как у нас говорят. Угу. То есть раз и вдруг окажется, что твои действия либо бездействия кому-то показались, что это оскорбительное для чувств верующих той или иной религии.
Сергей Николаевич, ну, единичный случай оскорбления этих самых чувств. И я напомню, что в нашей стране 70 лет вообще пропагандировался атеизм. Да? И вот несколько случаев произошел. Ну, самый громкий случай в храме Христа Спасителя, группа «Пусть Сирай», получивший 2 года, здесь в законе прописано, что можно и до 3 лет было их посадить, слава богу, посадили на 2, да, и вот Госдума так активно себя ведет перед летними каникулами, да, принимает вот такие законопроекты не совсем обоснованные, вот. Возникает огромное количество вопросов.
Я уже об этом
почему
говорил в начале нашей беседы. Очень часто такие законы как раз и вбрасывают, чтобы вот на излете каникул депутаты устали, бегом-бегом, не будут очень внимательно смотреть. Но я уже по этому закону сказал, что действительно там есть те или иные вопросы. Но с точки зрения организации портфеля законодательной работы, конечно, любой законопроект должен рассматривать очень тщательно, без спешки и с учетом всех приходящих моментов. Очень важно всегда опираться на мнение граждан, избирателей. Государственная Дума, каждый депутат получает огромную почту. И в том числе, вот почему мы вот на фракции приняли такое решение, потому что очень большая почта, люди насторожились, люди опасались, что их будут вот притягивать за уши, что якобы они там нарушили вот этот закон. Поэтому сочли за благо лучше.
Не будут ли высекаться искры, которые будут возникать, если сталкиваются две религии, допустим? Потому что мы понимаем, достаточно одного примера, в очередной раз пройдет Курбан-Байрам, И, пожалуйста, вот вам те, кто живет в соседних домах и является последователями православной веры, могут сказать, что это их оскорбляют, извините.
Я бы еще вот оттолкнулся от слов Лены о том, что 70 лет навязывался и государственной идеологией был атеизм. А, собственно, а как быть с чувствами атеистов? Да, вот они, потому что тут есть...
Как сказал один из священнослужителей, атеистов нет чувств.
Все правильно. Но, тем не менее, вот я когда вспомнил о почте, в том числе мы получали такие письма. А о нас почему никто не подумал, и почему вообще вот там какие-то чувства... А для нас, может быть, вот это вот является тоже каким-то там... Поэтому здесь есть нюансы. Но я в таких случаях полагаюсь на правоприменительную практику. И только когда закон заработает, мы увидим и ошибки, и какие-то, да, это, к сожалению, кто-то столкнется как раз с таким проявлением, но мы на то и законодатель, чтобы вовремя подправлять. И я думаю, что этот закон будет очень хорошо мониториться, наблюдение будет не только депутатского корпуса, гражданами. И в случае необходимости, я думаю, что будем вносить поправки.
Сергей Михайлович, мне хочется спросить, у нас осталось две темы. Какая из них вам кажется наиболее интересной? У нас полторы минуты эфира. Итак, первая тема – это судьба Сноудена, и вторая – возвращение, ну, так громко говорят, но тем не менее, теперь вот эти самые поправки промили. 0,3.
Промили важнее.
Промили важнее. Тогда Сноудена оставляем в сторону. Итак.
Поддерживаем возвращение промили. И я хочу на своем примере сказать. В свое время я был горячим сторонником того, чтобы не было никакого промили. И когда ликвидировалось промили, я голосовал за, когда вводился, я голосовал против. Но я получил огромную почту, и меня убедили, что в связи с погрешностью прибора, в связи с действительно некоторыми природными такими вот биологическими функциями организма, люди попадали ни за что и ни про что. К сожалению, я еще раз хочу сказать, у нас на Руси многие водители поступят сейчас, когда закон примет, очень просто. Хо! 3 промилле можно, но я вот такой, что мне там, я там стаканчик пива и поехал. Не надо садиться за руль, когда хоть небольшое количество алкоголя, потому что это ваша смерть, это смерть невинных людей, которых просто нечаянно машину занесет. Но то, что действительно мы убиваем и убираем вот эту возможность коррупционного и наказания невиновных, наверное, это справедливо. Поэтому вот сейчас, когда рассматривал закон, я уже поддерживал его, считаю, что пускай эта норма будет, и будем четко понимать, пьяным за руль садиться нельзя, выпивать нельзя, но если прибор немножко барахлит, или может он специально чуть-чуть там барахлит, мы тоже знаем, к сожалению. Да. Поэтому здесь не будут наказаны невиновные.
Ну что же, лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Михайлович Миронов был с нами в студии. И вам в подарок от «Комсомольской правды». Огромное спасибо.
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 Картина дня на радио «Комсомольская правда».